В 37 году нашего летосчисления по одной из улиц Иерусалима шел во главе небольшого отряда товарищи по направлению к Дамаску на север Савл, уполномоченный Синедрионом. Путь их лежал через Галилею, где Иисус Христос, последние следы которого они стирали теперь с лица земли, еще за несколько лет перед этим собирал вокруг себя при Тивериадском озере тысячи народа. Теперь на красивых берегах моря была полная тишина. Никто, кроме Иисуса, не причинил столько вреда мудрому Синедриону в Иерусалиме. И Саул думал теперь собраться с силами, чтобы окончательно на все времена уничтожить дело Христово. Саул в это время был мужем в цветущих годах. Так, если он в послании к Филимону в начале 60-го года называет себя мужем старым, то во время вспыхнувшего и введенного им преследования ему было от 30 до 40 лет. Он недавно пришел со своей родины Тарса в Киликии, в Иерусалим, где он провел лучшие годы своей жизни в школе Гамалиила. Теперь он был полон горячей любви к своей отеческой религии, и по ревности в вере во всем Иерусалиме не находилось ему равного. Это скоро стало известно первым мужам иудейского народа. Светлая, даровитая натура, смелый, острый мыслитель и диалектик, непреклонный ни пред чем характер, казалось, он подавал большие надежды. С этими дорогими качествами Саул соединял к тому же отзывчивую, чувствительную совесть. И его позднейшее послание ясно показывает нам, что эта великая натура равно еще начала переносить болезненную внутреннюю борьбу. Чем беспокойнее и чувствительнее становилась его совесть, тем сильнее стремился он исполнить все предписания синагоги и благочестивыми делами веры добиться желанного внутреннего мира. В Иерусалиме он, как житель Малой Азии, присоединился к синагоге либертинцев. Здесь он скоро занял первое место, не только по своему высокому общественному положению, как римский гражданин, что тогда особенно высоко ценилось, но также по своим выдающимся дарованиям и по своему характеру. Он, казалось, призван был в будущем играть значительную роль в иудейском народе. В это время произошло столкновение иудеев с доселе терпимой ими христианской церковью. Савл не был при жизни Иисуса Христа в Иерусалиме и Палестине. Он находился тогда на своей родине в Тарсе. Лично, кажется, он никогда не видал и не слыхал Иисуса, хотя большую часть своей юности и провел в Иерусалиме. Савл не слыхал речей Христовых в храме. Он не кричал также распни. Во всяком случае, вторично он пришел опять в Палестину лишь по окончании знаменательной Пятидесятницы. Здесь он с удивлением встретил умножение христианской церкви, сия совершенно чуждым ему направлением. Его поражало и раздражало то, что христиане и иудеи выступали постоянно против своей же отечественной иудейской веры. В его либертинской синагоге, члены которой происходили из различных стран мира, из Киринии, Северной Африки, из Египта, со склон Таврских гор, из проконсульской Малой Азии, часто и много говорилось о новой вредной секте. Здесь особенно было приподнятое настроение, потому что в христианство переходили из их круга такие, например, мужи, как Стефан. Однажды на той самой площади храма, где за несколько лет перед этим еще Иисус обличал книжников, происходили религиозные споры. Именно против либертинцев выступил диакон Стефан, получивший, подобно им, греческое образование, одушевленный проповедник. Его проповедь была полна какой-то неземной силы, которая пленяла народ. Стефана любили слушать и слушали с восхищением. Либертинцы защищали верование древнего иудейства, Стефан – юного христианства. Либертинцы твердо наступали на Стефана. Особенно опасным его противником был опытный огненный Савл. На возражение противников Стефан прямо и откровенно выяснил им, что Ветхий Завет исполнился в Новом Завете, и что теперь иудейская религия потеряла свое значение. Такого ответа либертинцы не могли перенести. В своем бешенстве они прибегли к внезапному народному суду и предали Стефана смерти. Савл при этом, кажется, был представителем Синедриона. Савл, как самому яростному гонителю христиан, новая христианская вера казалась верхом всякой глупости. Ждать спасения мира от распятого и теперь так позорно осужденного. Странная, безумная мечта. Всякому образованному израильтянину, если он читал закон, был известен приговор: проклят всяк, висящий на древе. Скоро Савл сделался душой всего гонения против христиан. Его энергия, его бесповоротная, непреклонная решительность ручались Синедриону, что Иерусалим в короткое время будет очищен от христиан. Деописатель говорит, что он терзал церковь. Этот фанатик со своими шпионами умел найти всякого, кто не успел бежать в пустыню или соседние города. Часто христианское семейство скрывалось, по-видимому, в безопасных убежищах. И вдруг раскрывалась дверь, входил вооруженный, сопровождаемый воинами Савл, и сажал всех в темницу. Ни возраст, ни род не имели для него значения. Этот муж, казалось, владел железным сердцем и не знал, что такое жалость, любовь и милосердие. Никакая просьба не могла смягчить его. Христиане подвергались ужасным наказаниям. Иудеи недовольствовались одним только заключением христиан в темницу или страшными кровавыми бичеваниями их. Они еще и убивали их. Тогда-то произошло, что неумолимый Савл омочил свои руки в крови первого мученика христианской церкви. Мы не знаем, как много христиан тогда приняло крещение кровью. Апостол Павел не раз вспоминал об этих кровавых днях и со смирением говорил: «Я недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божия». В Иерусалиме, казалось, наконец, было покончено со всеми христианами. Но Савл был основательным человеком. Как позднее, он не мог успокоиться, пока Евангелие не было проповедано всему миру, так теперь он только и мечтал о том, как бы совершенно уничтожить христианство. Поэтому он выпросил у первосвященников, во мнении которых он еще более вырос, позволение идти с официальным полномочием к предстоятелю синагоги в Дамаск и здесь окончить свое дело. Савл, дыша гневом и прещением на христиан, действительно отправился в Дамаск продолжить начатое в Иерусалиме дело. Он миновал Самарию и Галилею и уже приближался к Кесарии Филипповой, где некогда Господь в первый раз возвестил своим ученикам о своих страданиях. Весь путь до Дамаска продолжается около 8 дней. Такое путешествие верхом или пешком по тихой стране, мимо глубоких ущелий, вдоль красивого озера, через уединенные горы, располагает душу, особенно после бурных дней, к покою и размышлениям. Дикая борьба прошедшего смолкает. Начинается опять внутренняя жизнь, мысль о которой так долго отвлекалась внешними волнениями. Начинается опять разговор наедине с тем вернейшим другом, голосом Божьим в совести, который ищет мира. Для Савла также и тишина путешествия после бурных возбуждений последних недель оказалась благодетельной. Но все-таки внутреннего мира внешний покой не мог дать ему. Савл уже нес в своем сердце жало, тщетно им забываемое, которое все глубже и глубже входило в его сердце. Ему вспомнила вся его прошлая жизнь, одни юности в Тарсе. За несколько лет перед этим он пришел опять в Иерусалим. Что гнало его сюда, это ясно показывает послание апостола Павла. Его беспокойная совесть не могла найти мира. Сознание своей греховной нужды тяжело давило его душу. Савлу предстояло тогда перенести большую внутреннюю борьбу. Его естественные силы порой почти уничтожались в горячей борьбе со своими грехами. Отголоски этого настроения слышатся в его послании к римлянам. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Савва постоянно был серьезен и строг к себе самому. И он действительно мог сказать о себе: «Я преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Но помогли ли ему все эти самомучения с фарисейскими предписаниями жертв, пищи, соомовения? Умиротворила ли его эта неутомимость в делах закона или в бессильных и убогих предписаниях детей, как он позднее называет их? Нет, он не нашел внутреннего мира, а лишь сделался рабом постановления. Это стремление сделать все и исполнить целиком всю волю Божию подвигло его на гонение христиан. Но здесь нежные побуждения его чувствительной натуры лицом к лицу встретились с новыми явлениями, которые тоже мучительно терзали его совесть. Его соблазнял и мучил вопрос: да совместима ли его жестокость, эта кровь христиан, их страдания с волей Божией? Допустимо ли брать жены и детей, наказывать, заключать в темнице, предавать смерти? А теперь, достиг ли он своего счастья, душевного покоя своими геройскими делами? Имел ли он более мира с тех пор, как с запятнанными в крови руками, дыша прещением и злобой, свирепствовал по стране? Беспокойство совести увеличилось в нем до отчаяния в самом себе. Куда он идет? Всюду, где бы он ни проезжал, ни проходил, его неотступно, со всей ее отчетливостью, преследовали образы последнего времени. Каких только происшествий не случилось в это время. Перед его душой прежде всего выступал образ благородного Стефана. Его проповедь и смерть произвели на него глубокое впечатление, которое он не может изгнать из своего сердца до сих пор. Савл сознавал, что до этих пор никогда не видел блаженной смерти освобожденного через Христа Сына Божия. И эта смерть, последняя молитва, прощение врагам, как бы врезались в памяти Савла. Он не мог прогнать этих воспоминаний. Жало засело крепко. И рядом с этим Савву вспоминались и другие, не менее потрясающие, картины изгонений на христиан. Они не самоуправствовали, когда он брал их из домов. Правда, матери, когда отрывали их от детей, проливали горячие слезы. Но сквозь их горе светилась светлая радость. Они надеялись, что идут ко Господу. Их радостная вера, их непоколебимая надежда на своего Господа, казалось, никогда не была так велика и торжественна, как там, где, собственно, прекращается всякая человеческая надежда — в смерти. И Савву, вспоминая все это, спрашивал себя, почему так радостно могли умирать эти бедные люди? Можешь ли ты так же сделать? Спрашивал он также себя, лучше ли ты их? Пришел ли ты к такому душевному миру, когда не страшна и самая смерть? Савва должен был сознаться, что христиане никогда не хулили Писание, а именно из Писания с благочестивейшим чувством доказывали, что Иисус и есть ожидаемый Избавитель. Злейшее его возражение, что распятый на древе только после своей полной позора, смерти, стал чествоваться как Избавитель, они спокойно обессиливали словами пророка Исаия, глава 53, и в заключение спрашивали, подобно воскресшему его, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Почему он не мог забыть этого? Иногда же в Савле поднималось опять все его презрение к глупому учению, что будто Бог в позорном конце распятого должен исполнить свои древние обетования. Глупость. Всю эту нелепость с Иисусом из Назарета должно наконец вырвать с корнем. Этих обезумевших глупцов должно железными узами научить, что их, позорно на кресте отвергнутый Богом, Иисус, тело которого украли из гроба, не воскрес, но мертв, и останется мертвым для вечности. И тогда он думал, что его кровавое дело послужит к прославлению Бога. Но напрасно так утешал себя Савл. Сомнения все еще не оставляли его. Он стал думать о виновнике всего этого движения, ненавистном, обманщике Иисусе. Савл думал о той беспримерной любви, которая была зажжена Иисусом Христом в сердцах своих последователей. Он думал о том, как они безбоязненно шли за него на смерть, в темнице. Неужели они, эти герои веры, лжецы-мечтатели? А что, если их вера истина? А что, если этот Иисус действительно жив? Савл старался гнать эти мысли, но они неотвязно преследовали его. Он пытался начать думать о другом, но через несколько минут с ужасом замечал, что он опять думает о Христе и его учениках. Вырвать и уничтожить жало становилось все труднее и труднее. Подходил последний день путешествия. Перед путниками расстилался Гермон со своей покрытой снегом вершиной. По великолепным дорогам они приближались к городу Дамаску. Савву уже различал издали лежащий в кольце садов гордый город с его башнями, на которых играло горячее полуденное солнце. Вдруг в ясный полдень появилось редкое сияние и блеск. С неба шел яркий свет, горящий, как солнечный день. Савву был мгновенно поражен блистающим светом, но только одно мгновение. В дальнейший момент упрямый путник с растерзанным и сомневающимся духом лежал уже на земле. В его душе с быстротой молнии пронеслась мысль: «Теперь, наконец, я буду свободен». Молча лежал Савва на земле. Теперь начинает говорить неизвестное. Он назвал его по имени. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Господи, кто ты?» Так неслось с земли и стесненной груди. «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Савл лежал как пораженный громом. Итак, еще он жив. Он жив. Это не был обман. Его дух быстро вывел непреложность никогда не признаваемой им ранее истины, и буря потрясла его душу. Что он делал? Куда он идет? Гонит Сына Божия, Мессию? Гонит того, кого он долгое время ждал со всем горячим желанием истинного израильтянина? Как оглушенный, едва способный говорить, трясясь и робея, дерзает он произнести: «Господи, что мне делать?» Тогда Господь сказал ему: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». Мужи, сопровождавшие Савву, стояли при этом как остолбенелые. Они не слыхали голоса и ничего не видали. Теперь Савву поднялся. Ранее, со страху, он закрыл свои глаза. Когда он опять открыл их, он был слеп. Его глаза не могли выносить блистающего света. Спутники принуждены были вести его. Сам же он ничего более не мог видеть по дороге. Но он не заботился об этом. Что ему до своих глаз? Его душа, пока он, ощупывая своей рукой, подходил к городу, допускала только две мысли. Одна говорила: «Он жив, все истина, что говорили христиане». И вторая утверждала: «И я его преследовал».